всемирно известная скрипачка Нелли Школьникова стала невозвращенкой в 1982 году, незадолго до начала перестройки. И хотя она думала об отъезде уже давно, этот поступок стал в значительной степени неожиданным для нее самой.
Я давно вынашивала это, потому что в то время, когда я могла это делать легально, я зависела от решения мужа. 10 лет я ждала его решения. Мы имели возможность эмигрировать. Он не говорил ни нет, ни да. Тогда уже занавес закрылся, уже все закончилось. И это был единственный вариант, когда я могла изменить что-то в своей жизни. Я была обеспечена, у меня с мужем были по машине, была дача, хорошая в центре квартира, 2 рояля.
Для многих решение было бы непонятное.
Я просто не могла больше. Я чувствовала, что я не вижу никакой перспективы. И мне просто даже хотелось уйти из жизни. Я не могла больше находиться там. Не могла вынести этой лжи, читать эти газеты, слышать это радио, эти лозунги. И я чувствовала, что я просто не в состоянии там больше жить. Да, это было трудное решение, но обошлось.
И что вы сделали?
Практически... Это вообще, сейчас это как будто легко рассказать, но это было очень, очень сложно. Во-первых, в Берлине жила двоюродная сестра известного скрипача Бориса Гольштейна, который эмигрировал за несколько лет до этого, и он жил в Ганновере. Но сейчас это уже, наверное, не секрет. Тогда я не могла этого говорить. Вот. После того, как я проводила пианистку, я позвонила двоюродной сестре Бусе и сказала, что вот я в таком положении, должна до ночи, до 11 вечера ждать поезда. Они меня взяли к себе на обед. И там я стала говорить о том, что я не хочу возвращаться домой. Могут ли они мне помочь? Я не хотела обращаться в полицию, я не хотела просить политическое убежище. Я еще не знала, куда я хочу и что я буду делать. Я хотела исчезнуть, что боялась проблем с мужем. Я боялась, что его будут вызывать и лишат работы. Для него это было все. Он преподавал в Московском авиационно-технологическом институте. Он был заведующим кафедрой. И одно время он был деканом, профессор. Он так любил свою работу, он был лектором по электронике и электротехнике. Вот это единственное, что меня тогда вот мучило, что его снимут с работы. Но, слава богу, обошлось. Его действительно вызывали в КГБ, но он действительно ничего не знал. Короче, они мне сказали, что они мне помогут, и отвезли меня в лагерь для перемещенных лиц. Я играла концерт в американской зоне. И вот приезжали туда, в этот лагерь, представители из разных секторов Берлина. Меня целый день допрашивали. Они боялись, может быть, я шпионка, знаете, в общем. Я сказала, что я не хочу возвращаться, я хочу остаться, что они мне помогли перебраться в Ганновер. Я отдала свои эти несчастные 500 марок, которые я оставила от гонорара. Они мне купили билет на British Airways. Берлин же был в Восточной Германии, да. Я не могла ни поездом, ни машиной только перелететь. И в понедельник меня посадили в машину, как бы черный ворон, мотоциклисты впереди, мотоциклисты сзади, потому что меня искали. На следующий день все газеты писали о том, что исчезла советская скрипачка, думали, что меня умыкнули, что-то случилось со мной. Когда мы проезжали, мне говорили, вот стоит из КГБ на углах, всюду, и на аэродроме тоже были люди, они искали меня.
Не требовало советское посольство с вами встречаться?
Они не знали, где меня найти. Приезжали в лагерь для перемещенных лиц. Это было воскресенье. Они сказали, что они не знают, там ли я, потому что все документы в сгораемом шкафу, что приехали в понедельник. А в понедельник рано утром меня уже увезли на аэродром. Вот. И меня посадили в самолет, и до вылета со мной сидел рядом полицейский, а потом тут же села стюардесса, когда задраили. И они были предупреждены, потому что ожидали провокации.
В ожидании решения своей судьбы Нелли Школьникова связалась с музыкальными представителями стран, которые она могла бы заинтересовать. Реакция из Австралии была восторженной, что, собственно, и определило выбор.
Из Австралии мне сказали, что ой, они так будут рады меня видеть. Я здесь была дважды до этого, в 63-м году и в 70-м. Они меня помнили и мне предложили тут же в арт-центре быть artist in residence и преподавать в College of Arts. Очень тепло предложили мне помощь всякую, только бы, чтобы я приехала. И, конечно, я была в ужасном положении, не было ни денег, ни языка, ничего. Я должна была начинать жизнь с нуля. Мне было 55 уже.
Начинать с нуля?
Начинать с нуля. Все оставила позади, все.
Я помню, когда вас встречали в Австралии,
да,
цветами, я помню первый ваш концерт. Я знаю, что через некоторое время вы почувствовали разочарование.
Да, потому что когда ты приезжаешь на гастроли, это одно. Залы полны, проданы, subscription, публика теплая и хорошие рецензии. Когда же ты становишься гражданином, понимаете, это, наверное, провинциальный менталитет, я не знаю, что это, но вот они считают, что если человек решает оставаться в Австралии, значит, он не совсем уж такой замечательный, такой интересный, яркий артист. Понимаете, но всего 6 оркестров здесь, так? Сольные концерты не пользовались успехом. То есть я играла сольные концерты, это было все продано. Но все равно страна огромная, но мало больших городов, мало публики. И потом уже они, очевидно, насытились мной. Значит, концертов было мало. Понимаете? Я очень любила всегда, даже вот со студенческих лет, преподавать. Мне это удавалось успешно, и даже мой профессор это отмечал, просил помогать его студентам. Я здесь начала преподавать. И что же я обнаружила здесь? Много очень талантливых ребят. Но у них отношение такое, они хотели от жизни очень многого. Они хотели заниматься и балетом, и скрипкой, и коньками, и еще чем-то, спортом. И они не привыкли столько работать, так работать с отдачей. И главное, если оказывался кто-то талантливый, они пытались получить scholarship и уехать за рубеж. Неважно куда, неважно кому. Они считали, что в Австралии ничего не может быть хорошего, только где-то за границей. И я поняла, что я отдаю душу, время студентам, они уезжают за границу. И у меня не было перспективы и в педагогической деятельности тоже.
То есть вы были не удовлетворены?
Я была не удовлетворена, да.
Первое предложение из Америки Нелли Школьникова получила в Австралии от всемирно известной престижной школы в Джульярде. Однако не было должного чувства уверенности. Зарплата была не блестящая, кроме того, не гарантировала обязательных в США страховок медицинского обслуживания. А без этого переезжать туда было довольно рискованно. Кроме того, привыкшая к спокойной и размеренной австралийской жизни, Нелли просто испугалась Нью-Йорка, шумного и суматошного города и ежедневных поездок в Манхэттен на подземке.
Я отказалась. Потом в 87-м году раздался звонок в 5 утра из Блумингтона, штат Индиана, там School of Music при университете. Очень престижное место. И мне звонил декан и предложил туда приехать на профессорское место. Это очень сложно получить место там в университете, постоянное. Я знала об этой школе давно, и там были у меня друзья, работали. Я решила, что я попробую. Дала согласие.
Работа в Америке понравилась Нелли Школьниковой и потому, что система подготовки музыкантов и школа игры закладывались под воздействием русской традиции.
Был известный профессор Галамян. Он армянин русского происхождения. У него была русская школа. Были какие-то отступления, но у него был сильный класс и была очень хорошая ассистентка Дороти Делей. И после его смерти она всю власть взяла в свои руки. Она была главной в Джулиарде. Все самые замечательные, талантливые, такие как Перельман, Цукерман, занимались с ней. В общем, в основе это была русская школа. С определенными моментами профессиональными, с держанием смычка, звукоизвлечением. Есть французская школа, франко-бельгийская, так скажем, школа, да, и русская школа. Американская – это немножко сборная.
А в смысле дрессуры учеников как надо?
Вы знаете, многое зависит от того, насколько родители вовлечены в это дело. В Джулиарде там обстановка очень competitive. Там родители вовлечены, и вообще между собой очень большой конкурс. Поэтому они занимаются очень много. И в основном там из Азии. Корейцы, японцы, китайцы. Есть американцы, но меньше.
Не выдерживают конкуренции.
Не выдерживают, нет.
Блюмингтон оказался огромной фабрикой музыкантов на 1700 студентов, 4 полных симфонических оркестра, 1 камерный и 1 оркестр барочной музыки. И все эти оркестры надо было заполнить инструменталистами. Нелли вела 18 человек, полную нагрузку преподавателя, но кроме этого часто занималась и с 20 и более учениками, дополнительно не получая за это ничего. Просто ей не хотелось отказывать талантливым исполнителям. Американские масштабы в конце концов и заставили ее все чаще задумываться о возвращении в Австралию. Нелли Школьникова проработала в Блюмингтоне 18 лет и в 2005 году решила уйти на пенсию.
Я имела возможность материально уехать во Флориду, как многие пенсионеры делают. Но у меня где-то теплое чувство было к Австралии. Вы знаете, она первая страна, которая меня так хорошо приютила. Я себя почувствовала свободной впервые в жизни. Не как дома, даже лучше. Потому что дома я не была свободна. Так вот, я решила, что я вернусь в Австралию. Мне предложили, я подписала контракт на 3 года. Professorial fellowship. Ну и вот я просто живу. Я считаю, что это я правильно сделала. У меня есть друзья, которые еще с 80-х годов, когда я здесь была, новые друзья появились. Страна, в общем, спокойная. Будем надеяться, что так это и останется. Я себя чувствую здесь хорошо. Я не жалею, что я покинула Америку.
По словам декана факультета Кэти Фалк, появление Нелли Школьниковой в Австралийском университете не только крупнейшее событие, но и настоящий праздник. Отныне студенты смогли проходить практическое обучение, соответствующее высочайшим мировым стандартам. Но проблемы в Австралии оказались теми же самыми, что и в Америке.
Вот я сейчас преподаю в консерватории здесь, но мало, у меня всего 3 студента. И кто же успевает? Одна кореянка, замечательная девочка, которая занимается очень много, и она просто замечательная скрипачка уже. Было несколько австралиек, способные, но без базы, которые с детства не занимались по многу.
А русские?
Есть одна девочка из русской семьи, она как раз серьезно занимается. А так, к сожалению, уровень невысокий.
В конце моей встречи с Нелли Школьниковой я обратилась к ней еще с одним вопросом – о скрипке. Я знаю, что выдающиеся музыканты, как правило, остаются верны своему инструменту в течение всей жизни. И Нелли Школьникова не была исключением.
Этикетка гвернери. Некоторые считают, что это подлинный гвернери. Но у меня нету паспорта. Я купила инструмент в Москве, в мастерской, по случаю. Там, где я купила, они считали, что это подлинный инструмент. Когда я показала за границей Праги, тоже считают, что это подлинный. Даже мне показали фотографии в книге специальной во Франции. Вначале сказали, что да, это подлинный, потом стали сомневаться, что одна дека подлинная, нижняя дека не подлинная. Это вообще тоже очень скользкое дело. Сейчас как мафия существует, и получить паспорт на инструмент очень трудно. Нужно отдать колоссальное количество денег, и дают иногда сертификат о подлинности, хотя это не подлинный, просто покупают это. И вообще это темное дело, очень трудно что-либо доказать. Я никогда не была коллекционером, я была исполнителем, для меня важно было, как он звучит.
Вы выбрали себе скрипку по тому, как она звучала?
Конечно, я бы все равно бы ее купила, даже если бы я знала, что это не подлинный, потому что она замечательно звучала, она мне всю жизнь служила. Кстати, дважды приезжая в Австралию, из-за климата у меня случались неприятности с этим инструментом. Я помню первый раз, когда я прилетела в Перт, у меня был концерт там, концерт Шостаковича. Это было на улице. Открытый концертный зал. Замечательно звучала скрипка. В ночь разразился страшный шторм. И у меня осел гриф. И потерял голос, скрипка. Следующий день, тот же самый концерт. Даже критики отметили, что что-то случилось с инструментом, представляете? Дерево мягкое, нижняя дека, она почти без лака, старая скрипка, и впитала влагу, и сразу же это отразилось на звуке.
И
я вот продолжала вот с таким инструментом все гастроли. Это было очень неприятно. Потом я вернулась в Москву, отдала мастеру. И дважды, в 1963 году и в 1970-м то же самое. самое случилось здесь.
Угу. Тоже в Австралии?
Тоже в Австралии, да.
Значит, у нас неблагоприятный климат для...
Для скрипки, для да. Скрипки.
Если бы скрипка Нелли Ефимовны могла выражать свое мнение, она, наверное, все-таки в Австралии бы не осталась. Но хозяйка решила по-другому. В последнее время ученые и медики все чаще сходятся на том, что музыка благотворно влияет не только на эмоции, но и на здоровье. Произведения Моцарта, к примеру, за 10-15 минут повышают уровень умственной организации. Может быть, поэтому Нелли Школьникова, переигравшая за свою карьеру огромное количество произведений Моцарта, в свои 80 лет поражает прекрасной памятью, логикой, теплотой и юмором. И продолжает передавать молодым австралийским скрипачам свою музыкальность и мастерство. Пожелаем же ей еще раз здоровья и работоспособности на многие годы.
SBS Russian. Делитесь своими историями на нашей странице в Фейсбуке.